уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Это программа «Умные парни». Андрей Манойло к нам пришел, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны». Андрей, здрасте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть нас можно. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Ютуб-канал «Говорит Москва». Официальная группа ВКонтакте «Говорит Москва». Все, пожалуйста, для ваших возможностей всех и пожалуйста. Андрей, давайте, наверное, начнем с того, что сегодня, значит, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал, что референдум о вхождении в состав России в Запорожской и Херсонской областях может пройти в один день. Это позволит снизить число провокаций со стороны Украины, но это какая-то оптимизация, видимо. Но, с другой стороны, сам факт проведения референдума, своевременно ли, нужно ли, в контексте даже заявления Марии Захаровой, которая говорила, что если американцы продолжат, там, условно, в том же духе вести антироссийскую политику, мы тогда эти территории присоединим. И в очередной момент возникает путаница. Какая цель российской спецоперации на Украине? Присоединять эти территории, оставлять эти территории, делать их некими самостоятельными, ну, типа ЛДНР и так далее. Что мы хотим-то в итоге?
Угу. Ну, это хороший вопрос. В первую очередь, по поводу того, своевременно или нет. Ну, я считаю, что своевременно и абсолютно необходимо именно сейчас. Правильно сделали, что этот референдум проведут, ну, в ближайшее время. По одной простой причине. Дело в том, что население освобожденных территорий вот, очень хочет знать о своей дальнейшей судьбе, какая у них будет траектория. Что с ними будет потом, когда завершится активная фаза специальной военной операции? Вот. Их вернут обратно на Украину. Из них, как вот вы правильно сказали, сделают буферные государства, зоны. Или они войдут в состав Российской Федерации. И вот эта неопределенность, она очень сильно влияет на мотивацию населения в плане сотрудничества с российскими представителями и с представителями военно-гражданской администрации. Потому что если тебя не возьмут к себе, да, вот, а ты начнешь активно взаимодействовать, потом эти территории, допустим, освободят, придут украинские, да, вот, и что они сделают?
Уже с теми, они освободят, да? То мы освобождаем, потом они.
Нет, освобождаем только мы, здесь очень важно, потому что очень большая разница, потому что мы освобождаем от неонацизма. Вот, то что будет дальше? И вот здесь им показывают будущее о том, что если население проголосует на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации, то вот у них траектория воссоединения с Российской Федерацией там, по крымскому варианту и сценарию. Вот. И это очень правильно. Важно понимать, что та же, например, Херсонская область – это сухопутный мост в Крым.
Ну, вот. Да.
И это стратегические вопросы, значимые для нашего государства. Теперь, что мы добиваемся? Каковы цели у специальной военной операции, которая длится?
Ну, кроме демилитаризации, денацификации, потому что это, в общем, об этом говорят 5 месяцев уже, но, в общем, не всегда совсем понятно, что это такое.
Да, говорят довольно долго, но... денацификация, то есть освобождение территории Украины от коричневой чумы, вот, это цель, которая предполагает освобождение территории, зачистку ее от элементов, с последующей денацификацией этих элементов, но вплоть до границ с западными областями Украины.
До границ или до границ западных территорий Украины с Европой?
Вот здесь вопрос остается открытым, потому что здесь много факторов приходится учитывать. Вот, важно понимать, что Западная Украина, имеющая хороший мобилизационный потенциал, то есть там достаточное количество населения, оно плотное, и очень сильно промытые мозги у этого населения в плане идеологии. То есть там очень много идейных как раз наследников нацизма и фашизма.
В южных?
А на юге, на востоке, отчасти даже в центральных областях, там мозги тоже промыты довольно сильно. Вот именно потому мы и видим вот всю ту реакцию, которую население, даже русскоязычное, демонстрирует там в эфире и в социальных сетях.
То есть это был наш просчет определенный? Мы думали, что они нас встретят по-другому? Как бы с этим работать?
Да, сейчас я, с вашего позволения, закончу.
Давайте.
Вот. Но у них психология другая. У них психология селянская, там хуторянская, моя хата с краю. И в этом отношении значительная часть населения Украины, она, в принципе, легко адаптируется к любой власти, которая приходит на их территорию. Вот лишь бы их не трогали. Вот, лишь бы земли у них не отбирали, поросёночка, коровку тоже там не реквизировали, вот, и так далее. Поэтому очень-очень быстро они перестроятся. Если будет украинская власть, будут жить при украинской власти. Если будет российская власть, очень быстро перестроятся и станут российскими патриотами. Вот, поэтому на этих территориях выстраивать управление проще, чем на западных. А вот на западных там очень много вот этих идейных, которых надо вот именно денацифицировать в том понимании этого термина, в котором этот термин был актуален в 1945 году и после 1945 года, да, когда шла денацификация. Вот. Теперь по поводу того, должны ли были встретить нас с цветами. Но об этом, я считаю, очень много уже сказано и без меня, вот, об этом говорят все эти месяцы специальной военной операции, вот, поэтому повторяться здесь я не буду, но здесь вот что надо учитывать. Дело в том, что независимо от того, насколько совершенные планы военной операции разработаны, и независимо от того, насколько верные или неверные или частично верные данные дала разведка, вот, реальная война, реальные боевые действия всегда отличаются от того, что на бумаге. Вот, и те расчеты, которые действительно перед началом военной операции могут казаться абсолютно правильными, и они там подтверждаются даже разведданными,
так.
На практике, когда начинает литься кровь, когда, когда появляется первое разрушение, появляются жертвы среди мирного населения особенно, вот, а война без потерь не бывает, вот, на практике они могут не сработать или сработать совсем не так, как это планировалось. Потому что важно понимать, что в войне все виноваты, там правых нет, там везде разрушения, с обеих сторон гибнут люди, часто не имеющие отношения к этому конфликту. Там люди идут мстить, и ситуация может развиваться совершенно не так, как на бумаге. Вот, поэтому говорить о том, что у нас были явные просчеты, я бы не стал бы брать на себя такую смелость.
А мы хотим... Да, но, Андрей, тогда мы по-другому. Эти территории, которые, значит, сейчас находятся под контролем Российской Федерации, и мы говорим, что, да, референдум о вхождении в состав России, мы понимаем, что есть как бы именно стратегическая цель, там, значит, защитить Крым и прочее, прочее, прочее. Вот, но остается же все равно вопрос. Как... Россия, выстраивая коммуникацию с этими людьми сейчас, воспринимает их, что это какие-то условно правильные украинцы, но эти же самые люди, будучи в составе Украины, избирали вот то правительство Украины, этого президента Украины, которого, кстати, и наша власть тоже в свое время признала по факту. А теперь как бы мы говорим, что это будут правильные украинцы или это будут не украинцы, это кто-то другой. Вот в чем вопрос.
Значит, если эти области Запорожская, Херсонская, да, возможно, какие-нибудь еще примут это решение на референдуме о вхождении в состав Российской Федерации, то это будут российские граждане. Уже сейчас в Херсонской области огромное количество заявок на получение российских паспортов и российского гражданства. Значит, это будут граждане, которые, да, жили некоторое время при украинском режиме, который, в конце концов, двигался по направлению к фашизму и, в конце концов, стал нацистским по своему характеру. Вот. И эти годы, разумеется, оказали на них отпечаток и влияние определенное. Uh-huh. Вот. И те там 8 лет вот этой галтелой украинской пропаганды, которые они обрабатывали свое население украинское, они не прошли даром. Впереди предстоит очень большая работа. Работа по выправлению сознания, по вымыванию вот всех элементов нацистской идеологии, вот, из сознания людей, из подсознания их.
А нацистская идеология,
их
вот сейчас мы...
полной перековки.
Вот здесь важно, вы как все-таки специалист по там, информационным войнам и прочее, а когда мы употребляем слово там нацистский, коричневая чума и так далее, у нас возникает прямая ассоциация с событиями Великой Отечественной войны. И, соответственно, возникает вопрос, там, а там что, были концлагеря? Да вроде не было концлагерей. Вот, тогда что, учебники истории, где, значит, выстраивание вот, по сути, Украины как антироссии, что мы вкладываем в это, чтобы понять, с чем мы имеем дело? Угу. Потому что те же самые, как вы говорите, хуторя, и с вашей точки зрения, это люди, которые говорят, моя хата с краю, в общем, красные, белые, мне корову доить надо. Ну, как-то так.
А все очень просто. Значит, что такое фашизм? Да? Определение фашизма дано Димитровым, и оно до сих пор, в общем, актуально. Вот. Это крайне правое, угу. радикальное, да. шовинистическое диктатура крупного капитала. Это фашизм. Который известен как там, такими вещами, как солидаризм, корпоративизм, когда все мы корпорации, все мы вместе, одна семья, все мы в одной лодке. Да? Нацизм, германский национал-социализм, от фашизма отличается только привнесением в идеологию фашизма значит, идеи расовой исключительности. И вот все это на Украине было. То есть там была диктатура. Когда люди убивали просто по подозрению, да, в том, что они инакомыслящиеся. Значит, диктатура. Там, ну, почему концлагерей не было? Концлагеря были, они были на Донбассе. Вот, и сейчас прокуратура Донецкой и Луганской народных республик скрывает массовые захоронения мирных жителей, которые были убиты, и там тела, трупы со связанными... за спиной руками, проволокой, мужчин,
предыдущие 8 лет,
женщин, конечно, угу. конечно, угу. конечно.
Так.
Вот, как раз там, где стояли карательные, как их тут называют, националистический батальон, на самом деле нацистские. Вот, это массовые там захоронения, а сколько их еще не вскрыто, а сколько было утоплено в прудах.
Угу.
Вот, почему не рекомендуют раков есть на Донбассе. Вот, тюрьмы. Знаменитая вот эта вот печально знаменитая библиотека, тюрьма этого батальона Азов, запрещенного в Российской Федерации. Это концлагеря, они просто не развернулись до массового истребления людей по там, расовому, национальному признаку. Вот, они очень близки были к этому, потому что вот тюрьмы, где людей сгоняли для того, чтобы их истребить, они там уже были. Значит, германские национал-социалисты поставили это дело на промышленную основу, но, опять-таки, они поставили не с первых лет своего правления. Вот, то есть они изобретали способы массового уничтожения людей, наконец, в какой-то момент изобрели и начали их реализовывать. Вот эти по этому пути... Uh-huh. Не дошли, вот совсем немного. Вот. Ну, а по поводу того, что как там будет выстраиваться значит, система управления...
Риск партизанщины, вот с вашей точки зрения,
риск партизанщины очень большой, особенно диверсионной деятельности.
Uh-huh.
Это не партизанщина, это диверсионная деятельность. Вот. И в этом отношении отступающие там украинские силы, да, они оставляют и базы. Вот, и большие традиции там ведения как раз именно такой диверсионной деятельности. Поэтому против диверсантов должна быть контрдиверсионная деятельность. То есть там должна быть развернутая система, аналогичная той, которая действовала против лесных братьев Прибалтики или против угу. бандеровцев на Украине. Вот. Только все должно быть гораздо серьезнее, потому что их здесь будет больше, очевидно, и поддержка со стороны Запада. Она и финансовая, и оружием, и она все равно будет поступать даже на освобожденные территории.
Так.
Вот для того, чтобы там наладить нормальное управление, по идее, вместе с колоннами, заходящими на эти территории российскими колоннами, в Абося должны были идти полностью подготовленные специалисты вот этих военно-гражданских администраций, будущие начальники отделов милиции или полиции,
конечно,
РВД,
да.
МЧС и всех остальных служб. Они должны были быть готовы.
А в итоге...
Выяснилось, вопросы. Что здесь сейчас полный вакуум, потому что этот вопрос просто забыли. И сейчас подбирает людей там, где там, чиновников могут изъять с их там, должностей в регионах.
Или и кадровый резерв какой-то, да.
Кадровый резерв, угу. Да. То есть это все выглядит довольно сумбурно и как-то вот суетливо, что ли. То есть системы нет. Важно понимать, что для того, чтобы эти территории закрепить за Российской Федерацией, в том случае, если они войдут в ее состав, если так решит референдум, кадры надо готовить системно. Это должен быть, как минимум, специальный факультет для подготовки этих кадров, чтобы он готовил их все, и люди приходили подготовленными, а не были вброшены в ту ситуацию, в которой они оказались, и вот барахтайся, выплывет, не выплывет, ну, погибнет, да, совершит какую-нибудь детскую ошибку, хлопнут его, ну, найдем другого. Вот так быть не должно.
А хватит ресурсов, насколько я понимаю, вы намекаете на тот факультет, который вы сейчас, как бы, ту работу, которую вы сейчас будете выполнять? Людей-то хватит? Там же курс небольшой, там 20 человек.
Вот что касается программы информационной гибридной войны, которую мы впервые в Российской Федерации открыли в Московском университете, то эта программа предназначена немножко для другого. Она предназначена для подготовки специалистов по проведению информационных операций и контроопераций, по противодействию операциям информационной, гибридной и торговой войны. Но в рамках этого курса, этой программы, кстати говоря, содержание программы там чисто оперативные дисциплины. Вот. И преподаватели будут люди с практики, которые не менее 10 лет сами этими занимались, отчасти занимаются сейчас, и которые имеют личный опыт проведения информационных операций за рубежом. Так вот, там есть курс один, правда, пока, который называется «Основные принципы организации военно-гражданских администраций на освобожденных территориях». Это я цитирую дословно. И там принципы организации управления освобожденной территорией им будут давать люди с практики вот как раз оттуда. Но понятное дело, что 60 человек, которые мы набрали, мы заявляли 20, набрали 60. Вот, это, видимо, будет две группы. Этих специалистов, конечно, не хватит, да, они не предназначены для того, чтобы ехать туда и там решать какие-то задачи. Здесь должно быть продолжение этой программы, должен быть специальный факультет, задачей которой и будет подготовка кадров военно-гражданских администраций.
Андрей, да, это все классно, здорово, что этим занялись. Но проблема в следующем, что сейчас, как вы сказали правильно, что сейчас все работает в таком суетном режиме, потому что, ну, то ли не просчитали, то ли действительно забыли, простите, что вследом за, как бы, военными должны входить люди, которые быт, грубо говоря, налаживают быт и жизнь на этих территориях. Хорошо. Если мы считаем, что вот мы освобождаем, значит, надо этим людям там давать, начиная от гуманитарной помощи, заканчивая о том, а какая жизнь дальше, да, там, выдача паспортов или что. Потому что, ну, правда, если на протяжении 30 лет, получается, не удалось не сформировать как бы какого-то прочного кластера внутри Украины, какого-то кластера пророссийского, и фактически это был наш недочет при наличии Россотрудничества, еще каких-то дипломатов, которые там менялись, то ли их на пенсию туда отправили, то непонятно что. Наша надежда, что мы дали Януковичу там 4 миллиарда евро, он там сам все разрулит, еще что-то.
И Медведчуку также.
И Медведчуку также, да. И возникает вопрос, как бы, а где шанс, что в нормальном режиме удастся так быстро все это сделать? Потому что, ну, украинская машина, простите, она работает. Украинская, вот это ЦИПСО, их знаменитое, оно тоже работает. И там готовили довольно давно, не знаю, там, да. Американцы лучше или мы недооценивали этого? Потому что в итоге очень, ну, как бы, не хотелось бы, чтобы все свелось к тому. Все, у вас, значит, теперь здесь другая власть. Он говорит, ребят, ну, как бы я там... Это же бытовая жизнь абсолютно. Кто-то может быть не удовлетворен, кто-то может быть на нервах и так далее. Ну, как бы, чтобы не было такого, не согласен, иди в тюрьму, потому что ты фашист. Ну, согласны, что как бы не должно быть казуса исполнителя?
Нет, согласен, конечно, не должно быть. Согласен с тем, что украинская машина работает, потому что она не украинская, потому что она американская. Вот если посмотреть ту систему, которую американцы выстроили на Украине, в плане проведения информационных операций, идеологии и спецпропаганды, вот чисто по подчинению, то там нижние ярусы — это вот центры психологических операций, территориальная, кстати говоря, грамотно созданная сеть по британским образцам, по лучшим. Вот. А уже начиная со среднего яруса, там появляются американские кураторы, и верхний ярус, и все эти центры напрямую замыкаются на американские спецслужбы. Так. Очень грамотно. То есть там это не какая-то система, которая находится в курировании или внешнем управлении. Она интегрирована в американскую разведсеть, она является ее частью. Теперь, значит, по поводу того, можно ли это сделать быстро, как вы совершенно правильно сказали. Но важно понимать, что история с Украиной — это надолго. Это минимум лет на 10.
Вот, в смысле, спецоперация, что ли?
Нет, спецоперация, как правило, всегда преследует локальные цели, и спецоперация не может длиться годами. Вот. Это особая форма, она довольно короткая по длительности. А вот борьба с подпольем, налаживание там системы российского управления — это надолго. Вспомните о том, что последних бандеровцев ловили в Советском Союзе при той мощи, которая...
В 1955 году что-то было, да.
Вот, вот. И бандеровцы фактически перестали функционировать, вот как серьезная организованная сила, только после того, как американская разведка, там ЦРУ, перестали их финансировать. То есть они разочаровались в том, что это что-то может поменять. Вот пока была поддержка, пока были каналы притока денег, поставки спецтехники, отчасти, может быть, и оружия, вот. Это был очень серьезный противник. Вот. Здесь, за спиной, у этих, все те же американцы, американская разведка, и не только американская. Вот. Поэтому важно понимать, что это дело надолго, это дело требует очень серьезного подхода. Вот. Мгновенно ничего не получится. Но для того, чтобы обеспечить нам успех в этом деле, некоторые вещи надо делать прямо сейчас очень быстро. И результатов положительных в плане закрепления нашего присутствия на этих территориях можно при желании достигнуть тоже очень быстро, если действовать оперативно, если не терять время и не спать.
Самое главное — действовать сообща. Вот в чем дело. Потому что во многом, я думаю, что вам тоже попадались такие мнения, может быть, даже и вы сами на эту тему рассуждали, а что одно дело, когда как бы вот военные делают свое дело, да, а потом вступают в силу, и тут начинаются политики. Этот думает так, вот этот думает по-другому, а третий вообще друг какого-нибудь олигарха, и вот, а кому-то хочется бизнес устроить, а кому-то кого-то хочется пристроить, и в итоге получается, что эти люди, ну, простите, брошенные, потому что, ну, как-то, а нужна определенность. У этих людей была какая-то определенность. И как кажется, как сейчас с Мариуполем говорят, очень хочется, чтобы там эти дети пошли в школу и так далее, чтобы они там побыстрее забыли. Ну, вряд ли можно это, конечно, забыть, но как бы идея такая — возвращение к мирной жизни. И вот в чем дело. Вы сами видите, как политтехнолог, именно сплоченность с политической точки зрения, а не только исходя из того, что как бы декларирует высшее руководство.
Я вижу присутствие большого количества случайных непрофессиональных людей на тех направлениях, которые как раз отвечают за будущее налаживание
связи,
налаживание жизни, там мирной жизни и управления. Значит, проблема, как всегда, с профессионалами и с кадрами, потому что кадры решают все. Такие специалисты у нас есть, но в частности, вот этот курс по организации военно-гражданской администрации у нас на программе на магистерской будет читать Владислав Иванович Теличко. Вот, это человек, который обнаружил в Мариуполе, вычислил и обнаружил в Мариуполе американскую биологическую станцию вот, с этими опасными биологическими штаммами бактерий. Вот, причем он ее вычислил, и он вместе с бойцовыми ГРУ перехватил выезжающие на старые ржавые шестерки директора этой станции вместе со всеми документами. Вот такие люди есть, их просто надо сейчас поставить на вершину управления, и все будет хорошо.
Андрей Манойлов с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы информационной гибридной войны. Давайте новости послушаем, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Андрей Манойло с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные и гибридные войны». Так, Миша спрашивает, можно ли на... А, простите, смотреть нас можно. YouTube-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», нашей официальной группе ВКонтакте тоже, пожалуйста, можно все там нас смотреть. А, Миша спрашивает, можно ли найти столь эффективного лидера, условного Рамзана Кадырова, из своих же, которые смогут вести за собой украинцев, пусть и российских украинцев, во благо развития своих территорий. Иными словами, такого человека, потому что, ну, история с Чечнёй действительно тоже две кампании, но в итоге получилось так, кто бы мог подумать 20 лет назад, что Рамзан Кадыров будет в арьергарде, в, соответственно, спецоперации.
Нет, ну, конечно, можно найти такого человека.
В авангарде, простите, не в арьергарде, в авангарде, перепутала, да. Так.
Да, конечно, можно найти такого человека. Более того, я даже несколько знаю из этих людей. Но где те лифты, которые позволят подняться людям дела, людям, безусловно, опытным и
тем, кто
умеет работать, да? Наверх, до руководящих позиций.
А там же как бы что не вышло, а вот надо здесь, вот, нужно вот аппаратный подход такой.
Аппаратный подход. И вот пока этот аппаратный подход превалирует, мы будем опаздывать по всем направлениям. Вот, потому что специалисты, они есть. У нас Россия страна богатая на таланты, и очень много людей, которые прошли и локальные вооруженные конфликты, имеют опыт работы и в специальных службах, и в вооруженных силах, и, ну, и в чем угодно. Вот, и способны решать масштабные задачи. Но как они пробьются, если они не чьи-то родственники, допустим?
А наш слушатель спрашивает, вы высказались по поводу того, какие цели спецоперации и так далее, но чем вышесказанное отличается от шовинизма?
А что такое шовинизм?
С нашей стороны. Ну, слушатель, определенный смысл туда вкладывается.
Ну, шовинизм. Не очень понимаю смысл этого вопроса.
Но иными словами...
Шовинизм — это превосходство.
Вот.
Да, какой-то. Какой-то нации...
У нас есть слушатель имеет в виду, что
у нас
есть Великая Россия, и есть братские народы, которые пошли не по тем путем, или сестринские народы пошли не тем путем. Сейчас мы расскажем, как надо жить. Ну, видимо, это вкладывается. Я так примерно.
Не, ну, если это имеется в виду, то здесь совершенно понятный ответ. Вот что непонятно в денацификации, в освобождении населения Украины от нацизма? По-моему, все понятно. Где здесь шовинизм? Шовинистическая диктатура — это вот как раз именно нацизм. Ведь ни слова же в этом не звучит о том, что мы там русские, хотя население Российской Федерации многонационально, подчеркну, да? Вот, и...
У нас был период даже вообще, что слово «русский» произносить, извините,
вот,
да.
И чеченцы храбро сражаются в рядах бойцов специальной военной операции. И, кстати говоря, два киргиза по национальности, недавно получившие российское гражданство, погибли. Их, кстати, чтут в Киргизии, в Бишкеке, как героев настоящих, да? Хотя, казалось бы, какое отношение Кыргызстана имеет к специальной военной операции на Украине? Вот. Нигде ведь не говорится о том, что русские... обладают превосходством, вот они сейчас придут и всех научат, как жить. Нет, просто мы взяли на себя очень тяжелую ношу выкорчевывания ростков неонацизма. А там такие ростки, что, в общем, это вещь очень опасная, и там явно просматривается возрождение неонацизма спустя там много десятилетий после Нюрнбергского процесса.
Иван спрашивает в чате как раз в YouTube-канале, в нашем, подготовленные на программе гибридных войн. Российские специалисты смогут ли составить достойную конкуренцию американским разведслужбам, таким, например, как ЦРУ, если вы говорите, что они там встроены и в систему управления, и в систему вот эту ЦИПСО и прочее?
Ага, хороший вопрос. Смогут. Я уверен в том, что смогут, потому что, во-первых, программа построена таким образом, что, значит, основной блок дисциплин, который там будет читаться, это чисто оперативные дисциплины. От оперативной психологии, психологии оперативной деятельности, психологии экстремальных состояний, до таких оперативных направлений работы, как, ну, во-первых, специальные информационные операции, которые рассматриваются как оперативные комбинации разведок и контроперации. Вот этому мы будем учить наших слушателей-абитуриентов. Плюс методы, значит, частной разведки, бизнес-разведки конкурентной. Вот. Плюс эффективная коммуникация. И самое главное, что учить этому будут люди, имеющие личный опыт проведения успешных информационных операций за рубежом, в том числе против ЦРУ. Вот моя задача от людей с практики, от лучших специалистов, которые раньше, до появления этой первой Российской Федерации программы, читали, конечно, курсы по своим дисциплинам, но в разных университетах, в разных местах, разрозненно, чтобы они передали свои практические знания нашим слушателям.
Вам не кажется, вот, Андрей, то, что мы с вами говорим, меня наводит на мысль, честно говоря, когда мы пытаемся понять, а почему вот все-таки у них эта пропаганда, ну, она выстроена мощнее, и нам надо отвечать, и мы только сейчас начинаем этим заниматься и формулировать вообще эти не только цели идеи, но и объяснения даже самим себе. Какая-то, может быть, у нас есть, ну, не знаю, психологическая даже неуверенность, которая, там, не знаю, там, с 92-го, 93-го года вот поселилась в нас такая. Я не говорю про синдром самозванца, нет. Но вот со всех сторон говорят, там, Россия агрессор, соответственно, что еще там, США собирается объявить нас страной-спонсором терроризма и так далее. Мы говорим, нет, там, правда, будет за нами. И только сами себе доказываем, что там, это Украина нацистская и там террористическая государство. Но почему не выйдут люди на высшем уровне и скажут, мы считаем, что это такие-то, 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 нелегитимно избранное правительство, русскоязычных притесняет. Да, мы это говорим, но как будто бы очень скромно. Как кажется, ты сначала артикулируешь, а потом у тебя действия формируются. А то, получается, у нас, как в известном высказывании про башни Кремля. Одна говорит одно, третья говорит другое, еще есть Минобороны, а внутри есть генеральный штаб, и в итоге в голове полная каша.
При всем при том, что башни Кремля, в принципе, говорить не могут, поскольку это здание сооружения с подведенными к ним коммуникациями.
Ну, вы понимаете, о чем
речь? Вот, и, да, я понимаю, о чем речь, сейчас постараюсь вам ответить. Почему они при всем, при всей своей неправоте, мягко говоря, да, действуют эффективнее? Ну, все очень просто. Тут, на самом деле, всего несколько причин. Ну, во-первых, они лучше организованы. Вот. Важно, при этом важно понимать, что организованы они в соответствии с лучшими американскими практиками, образцами, обучены американскими инструкторами. То есть это не украинские эти пропагандисты гениальные, да? Их обучили и организовали в систему. И вот это самое главное, потому что в информационной войне выигрывает тот, у кого есть система проведения информационных операций.
И кто сейчас выигрывает?
Значит, у украинцев эта система есть. Так. Вот, причем это не просто вот эти центры, которые создали и оснастили персоналом, обучили его и замкнули в своем управлении на американские спецслужбы. Вот. Это система. А у нас такой системы нет. И есть такая закономерность. В информационной войне, когда с одной стороны действует система, а с другой стороны отдельная группа, пусть очень талантливых, одиночек, да, очень хороших специалистов, но действующих в одиночку, без какой-либо там системы или поддержки, без центров обеспечивающих, так, эти одиночки, система, укомплектованная даже очень средними кадрами по качеству, она выигрывает в долгосрочной перспективе. Вот это, собственно говоря, мы видим превосходство системного подхода.
Понятно,
вот, а не конкретных людей. Это во-первых. Во-вторых, вопрос подготовки кадров. У них эта система подготовки кадров была запущена еще лет 10 назад. Неважно, кем она была поставлена, да,
даже до Майдана
американскими,
еще
британскими,
до...
конечно, американскими, британскими специалистами, которые готовили наемников из украинских офицеров, значит, как расходный материал, но у них эта система была поставлена. У нас такой системы нет. У нас не готовят специалистов по проведению информационных операций и контропераций.
У нас Зурабова отправили там, ну, сделать что-нибудь.
Конечно, ну, конечно. А попытка отвечать на их системные операции, когда одна операция реализовывается, вторая готовится к началу, а третья планируется, как на конвейере, да? Попытка противодействовать разного рода спичами, да, заявлениями и практика импровизации, она всегда ведет к поражению. И вот это мы сейчас как раз и увидели, когда наша реакция запаздывает, вот на примере с ударом по Одесскому порту, да, на сутки. Хотя действия должны были быть здесь мгновенными и в течение первого часа после того, как украинцы подняли информационную волну с обвинениями России в том, что она вот наносит удар по зернохранилищам. Вот в этом разница. Вот пока не будет системы подготовки кадров и системы центров по проведению информационных операций и контроопераций, но не сдвинемся мы.
Кажется, что тоже вот информационная составляющая, она едва ли не самая главная здесь, потому что пресловутые удары по Донецку атаки и по приграничным нашим уже территориям. Там опять по Белгородской области, там на КПП люди погибли. Вот была информация. Но смысл в чем? Что как будто бы эти удары еще имеют, естественно, не только военную цель, вот, но и цель психологическую, то есть как будто бы убедить то население, которое там живет, что Россия большая, огромная и страшная, не может ничего сделать, чтобы защитить там этот город или защитить приграничные территории. Это же тоже можно как информационную составляющую использовать. И в этой связи чем можно ответить? Действительно только сухими выдержками из Минобороны и, соответственно, или мы просто молча разворачиваем и наращиваем систему противоракетной обороны, и это наш ответ, но как бы, может быть, мы в принципе недооцениваем важность информационной составляющей. Мы говорим про какие-то гибридные войны, да, что вот есть ракеты, а есть, значит, интернет и журналисты и прочее. Но мы сами то ли не понимаем, то ли недооцениваем важность этого.
Да, вы правы. Нынешнее руководство, похоже, недооценивает важность информационной составляющей, информационных операций, информационных диверсий по целому ряду причин. Ну, во-первых, похоже, что эта составляющая вообще не бралась в расчет, когда планировалось проведение специальной военной операции, потому что рассчитывали сделать это быстро, я думаю, что где-то до 9 мая, вот, и думали о том, что ситуация будет развиваться настолько быстро...
Как с Крымом, да?
Как с Крымом, да, что так же, как с Крымом, западные силы не успеют среагировать, потому что Крым был неожиданностью не только для украинских спецслужб, но и для американских. Это хорошо было видно в мониторинге пространства в течение 2 месяцев после того, как Крым вошел в состав Российской Федерации, когда они отходили от этого, они не могли понять, как такое получилось и почему они проспали.
Да, сами же признали, что они проспали.
И многократно причем признали, да. И после этого у них появилась вот эта вот новейшая стандартная схема информационных операций после Крыма, по которой у них начали строиться все их операции, начиная с Panama Papers и включая дело Скрипалей, дело об аргентинском кокаине и так далее. Все по одной схеме. То есть они сделали из этого выводы. То есть, видимо, это не принималось в расчет, потому что думали о том, что сейчас кавалерийским наскоком долетим до Киева, его возьмем. Вот.
А потом... Зеленский убежит или его
да, а потом, сместят? Потом уже по факту будем давать брифинги, там, комментарии, пресс-конференции. Вот. Когда ситуация оказалась несколько иной, значит, началось реагирование теми силами, которые подготовили для того, чтобы вот обеспечить кавалерийский наскок. Вот. При этом начала сказываться вот именно вот эта инертность и необходимость каждую порцию информации перед тем, как ее дать в открытый эфир, согласовывать 200-250 раз на самых разных уровнях, вычищая оттуда вот любые моменты, которые могут вызвать, я так понимаю, неудовольство руководства. В итоге информация получилась общей. И в то время как мы давали с опозданием общие комментарии, из там которых не очень было понятно, что на самом деле происходит, да. Украинская сторона била конкретно, с конкретными цифрами, примерами. Вот. И вот здесь мы поняли о том, что серьезный насколько серьезен противник, с которым мы столкнулись. Вот. Значит, важно понимать, что у нас, разумеется, есть специалисты, которые знали, что такое современная информационная и гибридная война, как она ведется, почему без превосходства в информационной сфере, вот в плане именно проведения специальных информационных операций, невозможна победа. Вот, об этом говорили на протяжении многих-многих лет, еще вот начиная, бог знает, с какого момента.
Стратегия непрямых действий
сразу. Но никто это не принимал во внимание, потому что, ну, в общем, жилось и так неплохо, видимо, руководству. Угу. Вот, сейчас все схватились и пытаются наверстать упущенные. Но с моей точки зрения, время, точки невозврата не пройдено. Время есть для того, чтобы инициативу перехватить. Ну и важно понимать, что и наши тоже специалисты по информационному освещению специальной военной операции, они учатся, и наша пропаганда, она становится лучше. но все-таки недостаточно для того, чтобы победить.
История с зерном. Как ее рассматривать? То есть один вопрос возникает, а всегда ли в период каких-то жестких военных противостояний действительно снабжение продовольствием стояло особняком? Или же все-таки с учетом доли вот этого зерна, которое застряло в портах, это скорее какая-то карта политическая, которую разыгрывают, я не знаю, чтобы обвинить Россию, что мы там повинны в голоде по всему миру, хотя тот же самый Лавров, у него африканское турне начинается, из Каира начинает, и очевидно совершенно, что со странами, которые целиком и полностью зависят от украинского и русского зерна, будут договариваться просто линейно в режиме один на один.
Уже договаривается. Вот, и это как раз один из показателей эффективности турне нашего министра иностранных дел. Значит, не всегда этот вопрос стоял остро по поводу там поставок продовольствия. Но сейчас он остро встал, в первую очередь, почему? Ну, потому что целый ряд стран, в первую очередь Египет, да, наш союзник, ближайший, зависит от поставок зерна, но это вопрос жизни и смерти. Достаточно сказать, что когда, значит, случилось засуха и неурожай в 2010-2011 году, и, по-моему, та же Украина и Россия, Российская Федерация сократила поставки зерна в Египет, там началась цветная революция.
2011 год,
да. Почему? Ну, потому что исчезли те самые лепешки, которые являются основным элементом рациона египтян, и самое главное, вот бедноты египетской. Угу. Вот они там живут на 2-3 лепешки в день, день, да. И важно понимать, что правительство дотирует, дает дотации на эти лепешки, кормит. Если нет зерна, нет хлеба, соответственно, значительная масса бедных слоев оказывается на грани голода, и начинаются антиправительственные выступления. Поскольку у нас сейчас ситуация такая, что Запад против нас, это серьезный коллективный противник, вот, а у нас есть специальная военная операция на Украине, вот, то нам нельзя ни в коем случае терять союзников. Вот. А Арабский Восток относится к нам очень хорошо, потому что наша операция против террористов в Сирии, она очень высоко подняла планку уважения к Российской Федерации. То есть у нас авторитет, в нас видят защитников, и в Сирии я сам бывал в командировках, и я видел, как люди обычно встречают в обычных там населенных пунктах, в деревнях, вот, потому что когда мы высаживались с брони, нас и встречали, и кормили, и поили, и в магазинах никогда не обсчитывали, хотя не очень было понятно, как местной валютой там оперировать. Вот, поэтому очень важно сохранить хорошие отношения.
Вот, а вот это зерно, которое в портах, у нас прям 30 секунд осталось, зерно, которое в портах, это все-таки попытка опять вот этой информационной кампании, или там действительно,
конечно,
страдают те, кто оплатил это зерно?
Это не информационная кампания, это стратегическая информационная операция. А именно оперативная комбинация разведок, конечно, потому что, значит, этот инфоповод раскручивается как раз именно в стиле и по основным законам проведения специальных информационных операций. Это операции разведки. Вероятно, даже не одной, западной.
А еще, а вы уверены, что зерно предназначалось для Африки, а не Европейского Союза? И Европейского Союза сейчас продовольственный, может быть, кризис, и поэтому они пытаются вывести это зерно, чтобы не допустить у себя каких-то тектонических политических сдвигов?
Не исключено, что часть зерна предназначалась и для Европейского Союза, но для стран Арабского Востока поставки зерна, это был как раз на грани жизни и смерти. Вот, поэтому нам в первую очередь важно, чтобы это зерно пришло на Арабский Восток. Да? А как там будет Европейский Союз жить, это их собственное дело.
Андрей Манойло был с нами, профессор МГУ, доктор политических наук и руководитель программы «Информационно-гибридные войны». Андрей, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра в «Револьвере» в 10:03. Встретимся.